Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Праской студии Сергея Бламейка. Головная тема сегодняшней программы. У Могилеве предпринимальники четырех рынков у вынику страйку и митингу на пляце перед облвыконкамом домоглися отмены постановы о подвышении ставки одиного податку и податку на додаденную вартость. Керавництво адукационного центра «Соль Минск», якое звольнило наставницу Марианну Грузделович за рассказ детям про День воли 25 соковика, заявило, что звольненная повинна на коленях просить пробачения у батьков детей. До справы Яны Поляковой долучится новый адвокат, имя якого покуль не называется. Это и дальнейшее поведомление наших корреспондентов после выпуску новинов.
У Пражской студии Вячеслав Ракицкий. Витаю вас сегодня в свете. Афганистан и Пакистан витали обнародованную сегодня президентом США Бараком Обамом новую стратегию деяния в этом регионе. Сярод іншого, в Афганистан мают быть досланы 4000 американских инструкторов для навучання афганских войсковцев. Обама так само заявил, что пакистанский урад повинен показать свою рашучесть у выкоронения Аль-Кайды на пакистанской территории. Сегодня от самогубчого выбуха у мечети на полночном заходе Пакистану загинули як найменей 48 человек, больше за 70 были поранены. Выбух отбывся у часе пятничной молитвы. На полночном усходе Афганистана в пятницу афганский войсковец забил двух американских жаунеров. Поведомляется, что еще один американец был поранены. Нападник скончил житё самогубством. Мотивы его на учинку высветляются. Президент России Дмитрий Медведев сегодня заявил, что ситуация в Чечении полепшилась, и это позволяет отменить режим контртеррористической операции, который был введен в действие еще в вересне 1999 года. У Киргизстане в пятницу прошли митинги оппозиции. По воле оппозиционера у столицы краины Бишкеку в акции протеста взяли удел около 5000 человек. Прихильники оппозиции потребовали, как президент Курманбек Бакиев отмовился от удела в президентских выборах, призначенных на 23 липня. Меньшие акции прошли в других городах краины. Былый президент Чехии в минулом диссидент, ведомый драматург и филозоф Вацлав Гавел, наведал сегодня штаб-квартиру Радио Свободная Европа Радио Свобода у Празе. На встрече с сотрудниками нашей радиостанции Вацлав Гавел подкреслил важность распространения свободной и независимой информации, комментирования того, что отбывается в свете, независимо ни от какой улады. На хвале Радио Свобода вы слухали выпуск международных новинов.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. А зараз больш подробязна о подеях у Беларуси и свете. Сегодня у Могилеве предпринимальники четырех рынка у вынику страйку и митингу на пляце перед облвыконкамом домоглись отмены постановы о подвышении ставки одиного податку и податку на додаденную вартость. На митинг собралось больше за 300 человек. Подвышение податков по воде гандляров экономично необгрунтованное и не уличивая реалии у сегодняшнего дня, поведомляет наш могилевский корреспондент.
Гандляры пачалі збірацца на плошчы Леніна о 10 гадзіне. На 11-ю іх ужо было больш за 300. Пратэставаць прыйшлі гандляры чатырох найвялікшых у горадзе рынкаў: Віленскага, Грабянёўскага, Прывакзальнага і Магілёўскага.
Требуем адмены незаконнага рашэння. Прадпрымальнікі хто-небудзь прадугледзеў о том, што яны сабіраюцца павышаць? Вообще рашэнне должны прымацца абаснована. Оно не абаснована. З 45 до 52 евро.
Ну, в данный момент мы подписываем требования, потом представитель наш понесет в Белый дом наш.
Если меры не будут приняты, все предприниматели окажутся платить налоги.
Предпринимальники твердят, что про подвышение ставки одиного податку и податку на доданную вартость яны доведались про свои каналы с податковой инспекцией 23 соковика. Официально податковцы им про подвышение не поведомляли. Платить податки по новых ставках гандляры имелися от 1 красовика. Заплатить за месяц больше, как 1 миллион податков, это нереально, заявляют гандляры. Мы не нагандлевываем за месяц только каша гандляр обуткам.
Не то, что упала торговля, она просто пропала, торговля. Потребности людей упали. Ну, то есть, если раньше, например, скажем, я продавал в среднем 4 единицы 5 в день, то сейчас я продаю 1 единицу, и то через день. Это в лучшем случае.
Собравши больше за 300 подписов под потребованием отменить постанову областного совета, четверо представников площади и активист Незалежного профсоюза Рады электронной промысловости Андрей Двигун понесли их у облвыконкам. Прикладно про сгодину яны вышли с радостной для гандляров новиной.
Налоги остаются на прежнем уровне. Для всех. Завтра будет в Могилевских ведомостях напечатано об отмене. Вот это указ о повышении налогов. Представитель налоговой инспекции сказал насчет обувщиков, почему на рынке 70 евро, что хотели цивилизованным способом заставить с обувью пойти в торговые центры.
Отмену постановы гарантовал начальник комитета по предпринимательству облвыконкаму Виктор Красовский. Юноша не дозволил присутствовать на встрече профсоюзному активисту Андрею Двигуну.
Коли назвался, что я с профсоюзом, он попросил меня выдалиться. Я сказал ему, что отповедно Конституции, эти граждане мают право на своего представника. И он потребовал материально заверенную доверенность. Я сказал, что это незаконно. Тогда они покликали милиционера. И я спытал предпринимальника, может мне выйти самому? И они сказали, что лепи, каб не доводить до конфликту, выйти.
Поведомил господар Двигун. Сегодня, однако, не все могилевские гандляры с рынка устрайковали. Коля 20 палаток на Вилинском рынку гандлявали. Потлумачить, чему яны не на площади разом со своими коллегами, гандляры отмовились.
Вось у Магілёве, як вы чулі, прадпрымальнікі чатырох рынкаў у выніку страйку і мітынгу на пляцы перад аблвыканкамам дамагліся адмены пастановы абласнога савету дэпутатаў аб падвышэнні стаўкі адзінага падатку і падатку на дададзеную вартасць. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Хто адрасат антыкрызіснай праграмы? У чым сутнасць апазіцыйнай альтэрнатывы? Ці гатовае беларускае грамадства да лібералізацыі і рынкавых рэформ? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук і палітолаг Сяргей Нікалюк.
Гэты выпуск «Экспертызы свабоды» у нашым эфіры хвілін праз 25. Марыяна Груздзіловіч, жонка нашага калегі Алега Груздзіловіча, звольненая з камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Соль Мінск» 25 сакавіка. Як мы ўжо паведамлялі, падставай стала дыскусія выкладчыцы ангельскай мовы з навучэнкай, якая заявіла, што ў дзень волі на вуліцы выходзяць, цытую, «тупыя ўроды з апазіцыі», канец цытаты, і нешта крычаць. Спадарня Груздзіловіч не пагадзілася, заявіўшы, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей. Аднак менавіта ў дзень волі загадам кіраўніцтва цэнтру выкладчыца была звольненая на падставе абвінавачання ў парушэнні статуту арганізацыі. Пазіцыю кіраўніцтва «Соль Мінск» выслухаў Ігар Карней.
З якой фармулёўкай звольненая Марыяна Груздзіловіч, я пацікаюся ў дырэктара цэнтру «Сол Мінск» Ванды Дармаян.
Уволили за грубое нарушение трудовой дисциплины, за оскорбление ребенка. Лучше вам спросить у нее.
Свою версию рассказала?
Эту версию мы читали. Версия абсолютно ложная. Никому из преподавателей не позволено унижать ребенка и оскорблять человеческое достоинство. И доводить детей до слез.
Марыяна Груздзіловіч рассказала, что в часе размовы с завучем ей было заявлено, компания опынулася на мяже ликвидации. После конфликту помеж выкладчицей и вучаницей почался тиск на кіраўніцтва средней школы номер 212 у микрорайоне Сухарова, где рандуе площадь один из филиалов центру. Выявілася, што батька пакрыўджанай дзяўчынкі не апошняя особа у структуры Міністэрства ўнутраных справаў. Ці мог милицейский полковник поуплывать на лёс выкладчицы?
Мне безразлично, это дочь уборщицы или кого. Для меня важно права ребенка, защитить ребенка от посягательств, от оскорблений. Я не знаю, потому что по жалобе обратилась мама. Но это не одна жалоба. Жалоба поступила еще от коллектива родителей на имя директора 212-й школы.
Однако чему принятое такое поспешливое решение? Чему не запотребовалось никаких внутренних проверок по сгаданных скаргах?
Какая проверка, если группа родителей обратилась, если девочка в слезах ушла домой, всю ночь не спала, если эти дети возмущены поведением преподавателя? Во всем мире преподавателю запрещено оскорблять детей, унижать их человеческое достоинство.
Марыяна Груздзіловіч отпрацавала у «Сол Мінск» амаль 11 годов. Практично от часу, калі центр з'явился в Беларуси. Чаму да яе не было прэтэнзій увесь гэты час, а цяпер ужытыя такія радыкальныя захады?
Мы знаем, што она более 10 лет состояла в беларускім фронте. Ніхто её никогда ні за што не уволил за её палітычныя взгляды. Но коли чалавек дайшоў уже до такого, конечно, я буду всегда на стороне прав ребёнка.
Сол Мінск формально з'яўляецца рэгіянальным падраздзяленнем брытанскага цэнтру Сол. Ванда Дармаян кажа, што ў любым выпадку брытанцы зразумеюць вымушанасць такога кроку.
У Вялікабрытаніі права ўчыніка стаяць на первым месцы. Преподавателя лишаць диплома. Если он посягнул на права ребёнка, занятие говорит о сексе, о религии, о политике. Мы будем поддержаны центральным столом однозначно. Во всём мире это запрещено. Преподавателю глумиться над убеждениями ребёнка.
Ці будзе Сол Мінск выплачваць компенсацию, звольненной за один день выкладчицы.
Преподавателю за что? За то, что она нанесла ущерб компании. Преподавателю надо стоять на коленях и приносить извинения перед родителями, перед компанией, перед коллегами. О какой компенсации идет речь? Руководителю, моральная, родителям. Я приношу письменные извинения и объяснения за ее антипедагогическое поведение.
Марьяна Груздилович не мая сумневу, что ее лёс был вырашены не у Сол Мінск, а менавіта у сям'і полковника министерства. Правда, называть прозвище вучаницей, как соправды не нашкодить девчинцы, яна не хоча.
Завуч не сказала сразу, что у нее полковник МВД.
Чому так хутко отбылось это звольнение?
Конечно, прикрытие, что якобы батьки за девочку. Мне так было и сказано, что мы вынуждены пожертвовать одной фигурой во имя спасения компании. В интересах детей не было сказано ни слова. Обижайте детей, вот она там плакала. Я вообще-то первый раз от вас слышу.
Так само выкладчица, обвергая слово с подарени Дармаян, якая заявила, что 10 годов у адукацыйным центры трымали БНФ-оку, а звольнили выключно за антипедагогичные поводины.
Я не состою как раз никакой, я просто вот такая вот как гражданка, вот не потому что даже муж где-то работает, сама по себе ходила на эти мероприятия, я еще раз повторяю, что я не членник БНФ, тем более. Такие мои убеждения, все, никто мне, ни в какой я партии не состою. Я и не скрывала, я знала, что они убеждения знают.
У британском офисе СОЛ устрымались от комментариев относно ситуации, потлумачивши, что на гэты момент не володуют подрабязностями справы.
Расказваў Ігар Карней. Як вы чулі, кіраўніцтва адукацыйнага цэнтру «Соль» Мінск заявіла, што звольненая настаўніца за расказ пра дзень волі павінна на каленях прасіць прабачэння ў бацькоў дзяцей, у калегаў і ў самой кампаніі. А зараз наше пытанне. Ці можаце вы свабодна на працы выказваць свае палітычныя погляды? На гэтае пытанне сёння адказваюць жыхары Гомелю.
Нет, потому что не все правильно понимают.
Нельзя никуда слово, ни шаг, ни влево, ни вправо. Уволят, премию лишат. Везде, во всей Европе оставил все свои права. Везде бунты, везде протесты, а у нас загнанные в угол все. И сказать нельзя, что скажешь. Придет ОМОН.
Смотря какие отношения с начальством, если так, между начальством никого нету, то возможно. Открыто. Вряд ли. Будут прижимать.
Если вы скажете, что зажмут так, что придет самому увольняться. Лучше молчать.
Открыто курил между собой. Когда люди понимают, так можно.
Взгляды какие? Политические? Смотря кому? Даем пятилетку досрочно. Это можно?
Нет. Я подписала договор, я согласилась, все, больше я ничего не могу говорить. Политика не интересуюсь, абсолютно.
50 на 50, где мнение в учет не идет, работодатель есть, который понимает. Ну, не угадаешь никогда, вот по-разному бывает.
А это телевизор говорит. Если спорим, свое мнение высказываю.
На кухне проборщик котлеты.
Много говорить нельзя на политике. Время такое, что прижимают на работе, это точно, говорю. Я при своем мнении остаюсь, не высказывают.
Никогда еще не высказывался, в принципе.
Могу высказывать свои политические взгляды.
В принципе, можно, кому они требуют. На работе, пожалуйста, кто сегодня притесняет? Свобода, кругом демократия. Говори, что хочешь.
Я практически на работе ни с кем не общаюсь, у меня работа индивидуальная.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, ці можаце вы свабодна на працы выказваць свае палітычныя погляды. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Пра вёску Градалі я даведаўся з падляскай беларускай газеты «Ніва». Знаходзіцца вёска ў некалькіх кіламетрах ад Бельска-Падляскага і вядомая на ўсё наваколле сваёй, як сцвярджаюць градалёўцы, цудадзейнай крыніцай. Але не толькі ёй. Давно я не чуў столькі народных песень, як у Градаля.
Подорожжа з Дмитра Бартосіка на Білосточчину у нашому ефірі приблизно праз півгодини. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Могильові предпринимальники чотирьох ринків у виніку страйку і мітингу на пляці перед облвиконкомом домоглися відміни постанови об підвищенні ставки єдиного податку і податку на додану вартість. Керівництво адукаційного центру «Соль Мінськ», якою звільнило наставницю Мар'яну Груздзілович за розказ дітям про День волі 25 соковіка, заявило, что звольненная повинна на коленях просить пробачения у батьков детей. До справы Яны Поляковой долучится новый адвокат, имя якого покуль не называется. Министерство замежных справ Великой Британии обнародовало черговую годовую справоздачу про ситуацию с правами человека у свете. Беларусь названная сирот краинов, якія мают серьезные проблемы у этой галине. Молодофронтовцы Наста Положанка и Денис Карноу домагаются от прокуратуры, каптая знайшла и притягнула до отказности людей, якія їх заполохвалі і збівалі 25 соковіка. Сьогодні у суді Кастрычніцкага району Віцебску покарали удзельнікаў святкавання Дня волі 25 соковіка. За правядзенне несанкцыянаванай акцыі суддзя Алена Казілова аштрафавала сябра КХП БНФ Сергія Каваленку на 700 тысяч рублёў. Ягоныя аднадумцы Ігар Базараў і Валерія Александраў атрымалі штрафы памерам 70 тысяч рублёў, паведамляе Браніслава Станкевіч.
Господары Коваленко, Базаров и Александров подтвердили в суде, что 25 соковика знарок вышли на площадь Свободы у Витебску с бел-червон-белыми стягами, как нагадать минакам про историчное свято – День обвящения Белорусской Народной Республики. Игорь Базаров и Валерий Александров взяли удел у подобной акции у першиню, а Сергей Коваленко уже не первый год у День воли выходит у центра Витебску с национальным стягом. Суд так само не у першиню карая партийного активиста штрафами и сутками арышту. Коментуючи судовую постанову и досить великий штраф, господар Коваленко зазначил, что нисколько не шкодує про свой учинок.
Не шкода. За волю треба платить. Так лечу. В Библии написано, что треба воспринимать покуту с радостью. Я бы вельми сегодня рад.
У отрозненні от господара Коваленки, керовник Городоцкой районной организации партии БНФ Леонид Аутухов лечит постанову по своей судовой справе несправедливой. Суддя Алена Казілова абвясціла яму папярэджанне за тое, што ён узняў бел-чырвона-белы сцяг у той час, як група жыхароў Віцебску прыйшла да мемарыяльнай дошкі Васілю Быкаву, каб ускласці кветкі. Паводле актывіста, ён збіраецца аспрэчыць гэтае рашэнне суду. На думку Леаніда Аўтухова, права выйсці пад бел-чырвона-белым сцягам павінен мець кожны беларус, тым болей 25 сакавіка.
Было 91-е годовщина Белорусской Народной Республики. Я лечу, что это будет одно из наиголовнейших свят нашей будущей Беларуси. Со стягом я вышел, потому что он тысячегодие взял и будет взять. И мы николи никого не сполохаемся. Ходили и будем ходить со стягом родным белорусским, бел-червоно-белым.
Попередження суддя Алена Казілова винесла і Михайлу Гранову, якого 25 соковіка міліціянти затримали разом з віцебським керівником молоді БНФ Олександром Кузнєцовим. Хлопці тільки поспіли розгорнути біло-червон-білий стяг каля помніка Короткевичу, як до їх підбіг міліціянт у цивільним, без усіляких тлумашенів вирвав стяг з рук і тут же зник. Тільки про півгодини після інциденту міліціянти доставили спадару Кузнєцова і Гранова у посторонок і склали протокол за удел у несанкціонованому шесті. На відеозаписі, зробленим супрацовниками міліції і представленим на суді, було виразно бачно, що ніякого шесті не було, але стяг, який кілька хвилин був у руках Михайла Гранова, усе-таки стався підставою для судового попередження. Справу супроць Олександра Кузнєцова суддя Кізілова просто спинила, не угледівши у ягоних діяннях складу правопорушення. Тим не менш, після затримання 25 соковіка хлопець мусив провести ніч у ізоляторі часового утримання. Ніч під вартою прибули і інші осуджені сьогодні удільники святочних імпрезів – Сергій Коваленко, Ігор Базаров, Михайло Гранов і Леонід Аутухов.
З Віцебску повідомляла Браніслава Станкевич. Сьогодні у суді Кастрычніцкага району покарали удільників святкування Дня волі 25 соковіка.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде наш громадський редактор гэтага тыдня, літаратор і політик Анатоль Сідаревич. У дослідванні «Свободи» про чергову амністію. А у нашому питанні градзенці викажуться, за які злочинстві можна амністувати, а за які ні. Ми так само розкажемо про переслід активістів створаної партії «Білоруська християнська демократія». На гуці Нёман у Ліцькім районі почалися затримки з виплатою заробків. У правкамі кажуть, що у колективній домові змінився графік виплати. Работники стверджають, що їм про гэта ніхто не повідомляв. Многі у сувязі з затримками не можуть своєчасово розлічитися за комунальні послуги, повідомляє Михайло Корнєвич.
Рабочим Берозовського шклозаводу Нёман, починаючи з нового году, почали затримлювати виплату заробку, який, згодно з колективною домовою, раніше регулярно виплачувався до 25-го кожного місяця. Сьогодні вже 27-го, а заробку дагетуль нема, каже робочий заводу господар Миколай.
Звичайно, 23-го числа, 25-го то вже докладно давали, а тепер можуть до 30-го дотягнути отак ось.
Другий робочий, господар Олесь, каже, що для людей гэтыя некалькі дзён вельмі істотныя.
Ну, людзям ж трэба плаціць усе гэтыя выплаты. Таксама у людзей сканчаюцца 25-го апошні дзень. Камунальныя, усе ці тэлефоны, усе ці от, людзям трэба плаціць таксама, плаціць усе рахункі. І калі людзі не заплацяць 25-го людзям, ідзе ўжо пеня.
Я звернувся до старшині правкаму предприємства Генриха Михалькевича з питанням, чи ведає він про затримки з виплатою заробку. І він відказав, що терміни виплату заробку у колективній домові змінили.
Ну, а потім були поправки, було 25-го написано взагалі один день. А потім, поскольку це нереально, то йому удокладнили. Ну, кожен місяць все время сложно було виплачувати. Потім тоді зробили 25-го-30-го.
Питаюся у старшині правкама, чому пішли на такі незручні для робочих зміни у домові? Так що люди не можуть своєчасово оплачувати рахунки.
Ну, знаємо, що ж ми такі, ми ж такі люди, як і ви. Ну, і що ж робиш, що от така ситуація складається, що до 25-го ніколи не встигаємо, почти що ніколи до 25-го не встигали.
Причина, со слов старшині правкаму, у тим, що за кризицю своєчасово не розлічуються заводом покупники ягоної продукції. Робочий Олесь каже, що має на руках домову, і ні про які зміни у термінах виплати заробків там не записано. Больш за тоє, він некілька разів з робочими зустракався з старшинем правкаму по різних проблемах, але той про гэта ніколи не казав, і дагэтуль ніхто з робочих про зміни не ведає.
Рати виплати не мінялися. Так що я кажу, це худчей за все, що він хоче трохи прикрити наймальника. Мені вони тлумачили це тим, що фінансові тяжкості, але не тим, що це перенесені ці терміни. Тому що мені вони в очі це слухати не можуть. Всі чекають. У нас починаються з 25-го, люди ходять, банкомати, все, картки вставляються, там нема.
Говорив один з работников Гути Нёман у Ліцьким районі. Нагадаю, на гэтым прадпрыемстве ад новага году пачаліся затрымкі з выплатай заробкаў. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз увага, важная інфармацыя.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняецца хвалі частоты беларускай свабоды. Час передачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
Паводле інтэрнэт-энцыклапедыі Вікіпедыя, кніга скаргаю прапановаў вынаходка савецкіх часоў. Дакладная дата нараджэння невядомая. Місія кнігі скаргаў рэгуляваць і кантраляваць працу сервісу і гандлю ва ўмовах сацыялізму. У капіталістычным свеце гэта лішняе, там сервіс рэгулюецца і выхоўваецца канкурэнцыяй. Наколькі папулярная кніга скаргаў у беларусаў, тэма журналісцкага доследу Юліі Рымашэўскай.
Постсацыялістычныя краіны цяпер імкнуцца пазбавіцца ад цалковасці сферы абслугоўвання і гандлю. Прыкладам, увесь Кіеў цяпер ужо некалькі месяцаў завешаны плакатамі з сацыяльнай рэкламай. Маўляў, патрабуйце кнігу прапаноў, зрабіце сервіс якасным, падвысьце якасць нашага жыцця. Пра свае ўражанні ад украінскай рэкламы распавядае менская настаўніца Галіна.
Спрабаваць эту кнігу там прызываюць для чтобы улучшить сервис, обслуживание, избавиться от совковых привычек. У нас книгу жалоб и предложений вытребовать практически невозможно. Недавно сама ругалась на почте, мне не понравилось обслуживание. То есть для того, чтобы добиться, чтобы что-то в ней написать, это надо столько нервов себе истрепать. Там это все совершенно открыто. Само государство заинтересовано, чтобы весь этот сервис менялся, чтобы он становился действительно для людей.
Супрацовникам громадского объединения обороны спожилцов сумовать на працы нема коли.
День звонков я даже не считал, но что касается потребителей, человек по 10 в день приходит примерно.
А на что наиперше скардятся?
Защита прав потребителя. То есть продан некачественный товар, нарушены условия договора и так далее. Допустим, в договоре написан один срок изготовления, либо там поставки какого-то товара. Задерживают, привозят гораздо позже и так далее, либо вообще не привозят.
Калі спрэшкі даходзяць до суду, гандляры ці прадстаўнікі сервісу звычайна імкнуцца дамовіцца са скаржнікам палюбоўна. Паводле майго суразмоўцы, прыкладна 80% скаргаў да суду не даходзяць. Галоўная праблема беларускіх спажыўцоў на погляд супрацоўнікаў таварыства не бяспраўе, а юрыдычная непісьменнасць.
Многія ж юрыдычна неграмотныя проста. Они приходят, начинают ругаться, чуть ли не милицию на них вызывают. Достаточно просто взять, написать книгу замечаний и предложений. Книга замечаний и предложений – это книга строгого учета. То есть ее выбросить просто нельзя. Поэтому письменное обращение, оно фиксируется, и в крайнем случае можно даже сделать копию и обратиться в суд с этой копией.
Шмат хто з беларусаў звязвацца з пісаннем скаргаў лічыць праявай скандальнасці. Спадарыня Валянціна з Менску нядаўна прыйшла з унукам у музей гісторыі і культуры Беларусі акурат да адкрыцця. Музей працуе з 10 гадзіны, а гардероб у ім з 11.
Выглядала гэта так. Я зайшла, я ўнука распранула. Сама спачатку зайшла ў паліто. Сказала працаўніца, якая працавала ў вас першым залі, кажа, сервіс ваш на якім узроўні. Яна, да, можаце пакласці вось тут. То есть я магла без нагляду пакінуць сваё адзенне. Канешне, я не стала гэта рабіць, бо хацела пайсці апранутай з музея. Саму мне потым прыйшлося таксама самой распрануцца і от насіць за сабой сваё паліто і адзенне ўнука.
Магчыма, адзіны допіс у кнігу скарга і прапаноў прымусіў бы адміністрацыю музея вырашыць пытанне. Але...
Ну, я не люблю пісаць кнігу скаргаў і практычна ніколі гэтага не раблю.
Затое пацыенты паліклінік, распавядае медсестра Дыяна з Менску, скардзіцца і ўмеюць, і любяць.
В последнее время народ понял, что мы вообще бесправны, а они имеют стукнуть нам по голове и будут правы. Поэтому книгу жалоб по каждому пустяку, по каждому вопросу и случаю они требуют книгу жалоб, берут и пишут.
Ёсць такі тэрмін у сацыяльнай псіхалогіі – паталагічны кверулянт. У простамоўі професійны скаржнік. На думку Дыяны, большая палова скаржнікаў у паліклініцы яны самыя. І кожную вясну пару абвастрэнняў іх большая.
Я всегда абвастрэнню. Я настолько могу подход найти именно я к больному пациенту. Ну вот что никогда не будет скандала. Но в последнее время и у меня даже бывает, потому что ну никакой подход не действует на них. Извините, подождите 10 минут, все. Я долго жду, я из ничего разгорается из искры пламя. Люди больные, вот эти озлобленные, это такой вот, видимо, жизнью, как мы думаем. И они вот так себя ведут, срываются на нас. Энерговампіры дзень через дзень.
Энергетычныя страты – гэта толькі пачатак наступстваў допісу ў кнігу скаргаў для медперсоналу.
Если жалоба только к главврачу пришла, то разбирается она в поликлинике, эта жалоба. Такие слишком умные пациенты и могут написать в Министерство здравоохранения. Тогда к главврачу, конечно же, там минус и по шапке, и лишение премии, уже это сложнее.
Катерина Войчык принамсі раз на месяц потрабуе книгу скаргаў ці прапаноў. Апошняя нагода – мясо, якое набыла ў гіпермаркеце «Максимус», пратухла ў лядоўні за ноч.
Ела мясо,
вернулась в магазин. У меня был чек. Попросила вернуть деньги за некачественный продукт. Мне нахамили, деньги возвращать категорически не хотели. Вот, поэтому я попросила жалобную книгу, которую мне долго не хотели давать. Далее, после того, как я позвонила в исполком, мне дали номер соответствующего человека, который этим занимается. И, в общем-то, ему даже не пришлось набирать, потому что книга мне была выдана немедленно.
Паводле сацыёлагаў, праблема сэрвісу на постсавецкай прасторы цалкам вырашальная. З аднаго боку, прымаючы на працу чалавека, працадаўца мусіць звярнуць увагу на навыкі і прыёмы камунікацый, уласцівыя прэтэндэнту. Ёсць індывідуумы, якім супрацьпаказана працаваць з людзьмі. З другога, калі рынак будзе жыць ва ўмовах жорсткай канкурэнцыі, толькі камунікабельныя ды усмешлівыя будуць канкурэнтна здольнымі. І кніга скаргаў адыдзе ў нябыт, стаўшы гісторыяй.
Рассказывала Юлия Римашевская. Зараз на чарзе выпуск новинок, одразу после его экспертиза свободы. Ці готовое белорусское громадство до рынковых реформ.
Вы слухаете «Радуя свобода». У Менску 21:30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Суд у Віцебску сёння пакараў удзельнікаў святкавання Дня волі за правядзенне несанкцыянаванай акцыі суддзя Алена Казілава аштрафавала сябра КХП БНФ Сергія Каваленку на 700 тысяч рублёў. Ягоныя аднадумцы Ігар Базару і Валеры Александру атрымалі штрафы памерам 70 тысяч рублёў. Прэсавы сакратар незарэгістраванага саюза палякаў Ігар Банцар даведаўся, што яго аштрафавалі завочна, нібыта за актыўны ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, якая адбылася ў другой палове студзеня ў горадні. У Магілёве прадпрымальнікі чатырох рынкаў у выніку страйку і мітынгу на пляцы перад аблвыканкамам дамагліся адмены пастановы аб павышэнні стаўкі адзінага падатку і падатку на дададзеную вартасць. Міністэрства замежных справаў Вялікай Брытаніі абнародавала чарговую гадавую справаздачу пра сітуацыю з правамі чалавека ў свеце. Беларусь названая сярод краін, якія маюць сур'ёзныя праблемы ў гэтай галіне. Да справы Яны Паляковай далучыцца новы адвакат, імя якога пакуль не называецца. Грамадскія актывісты працягваюць патрабаваць, каб была заведзена крымінальная справа аб давядзенні да самагубства праваабаронцы Яны Паляковай. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Афганістан і Пакістан віталі абнародаваную сёння прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам новую стратэгію дзеянняў у гэтым рэгіёне. Сярод іншага, ў Афганістан маюць быць дасланыя 4 тысячы амерыканскіх інструктараў для навучання афганскіх вайскоўцаў. Сёння ад самагубчага выбуху ў мячэці на паўночным захадзе Пакістану загінулі прынамсі 48 чалавек. Больш за 70 былі параненыя. Выбух адбыўся ў часе пятнічнай малітвы. На паўночным усходзе Афганістану ў пятніцу афганскі вайсковец забіў двух амерыканскіх жаўнераў. Паведамляецца, што яшчэ адзін амерыканец быў паранены. Нападнік скончыў жыццё самагубствам, матывы ягонага ўчынку высвятляюцца. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў сёння заявіў, што сітуацыя ў Чачэніі палепшылася, і гэта дазваляе адмяніць рэжым контртэрарыстычнай аперацыі, які быў уведзены ў дзеянне яшчэ ў верасні 1999 году. У Кіргізстане ў пятніцу прайшлі мітынгі апазіцыі. Паводле апазіцыянераў, у сталіцы краіны Бішкеку ў акцыі пратэсту ўзялі ўдзел каля 5 тысяч чалавек. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін падарожжы свабоды пра вёску Градалі на Беласточчыне расказвае Зміцер Бартосік. Але перш экспертыза свабоды, ці гатовае беларускае грамадства да лібералізацыі і рынкавых рэформаў. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Пачатак 20-га стагоддзя ў Беларусі гэта час мемуараў. Выдалі свае ўспаміны Васіль Быкаў, Ніл Гілевіч, Данута Бічэль, Алесь Пятрашкевіч, Пятро Садоўскі. А мемуары, и гэта подтверджана шматкроць у гісторыі літаратуры, гэта падмурак для гістарычнага роману, які ў сваю чаргу ёсць школай нацыі. Пра беларускія мемуары мы пагаворым за круглым сталом у чарговым выпуску Дому літаратара.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы распрацавалі праграму дзеянняў па пераадоленні крызісу. Хто адрасат гэтага дакументу і ці гатовае беларускае грамадства да лібералізацыі і рынкавых рэформаў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць кіраўнік цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук і палітолаг Сергей Нікалюк. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы збіраюцца шырока прэзентаваць сваю антыкрызісную платформу на антыкрызісным форуме ў панядзелак. Безумоўна, гэта неабходны крок, можа нават запознены, бо крызіс развіваецца ўжо некалькі месяцаў. Адразу ўзнікае пытанне, якая функцыя гэтага дакументу, для чаго і для каго ён падрыхтаваны, хто яго адрасат? Спадар Раманчук.
Адрасат нашай праграмы гэта людзі, якія задаюць пытанні, гэта безумоўна грамадская супольнасць, гэта таксама той 40% электарата, які не ведае, куды пайсці, ці прыльнуць да ўлады, ці прыльнуць да дэмакратычных структураў. Безумоўна, гэта наш адказ для нашых актывістаў, таксама моладзь, для тых людзей, якія выступаюць за дэмакратычную еўрапейскую Беларусь.
То бок, наколькі я зразумеў, спадар Раманчук, гэты дакумент для масавага грамадства.
Так, масава грамадства, прычым ён будзе суправаджацца яшчэ матэрыялам, які яшчэ на пальцах будзе тлумачыць яго сэнс, напрыклад, такія лічбы, колькі, напрыклад, каштавала бы рэалізацыя гэтай праграмы. Мы падлічылі, што каля 15 мільярдаў даляраў гэта тая квота, якая засталася бы на руках у прадпрыемстваў, у хатніх гаспадарстваў. Вось тая сума грошаў, якая з'яўляецца больш, чым памер інвестыцыяў крэдытаў, якая патрабуе ўлада.
То бок гэты дакумент будзе пераведзены, перакладзены на некую простую мову для прэзентацыі сярод шырокіх слаёў.
У мяне тут вось акурат ляжыць гэта вельмі простая лістовачка, якая простым мовай тлумачыць, што сёння адбываецца, што прапануе дэмакратычныя сілы, хатняе гаспадарства, сям'я на прадуктах харчавання пры рэалізацыі нашай праграмы сэканоміць 300 даляраў, а пры закупцы, напрыклад, хатніх розных рэчаў, вопраткі і абутку яшчэ 200, тут 500 даляраў месяц, тое, што мы можам скарыстаць, гэта і ёсць той патэнцыял антыкрызіснай праграмы, якую мы прапануем.
Гэтае ўдакладненне вельмі важнае, таму што вось той дакумент, які надрукаваны ў народнай волі, даволі спецыфічнай мовай. Вось я чытаю, напрыклад, фразу. У 2007 годзе дэфіцыт ліку бягучых аперацый вырас у параўнанні з 2006 годам у два разы. Адмоўная замежна-гандлёвая сальда па таварам перавысіла 10% к аб'ёму валавога ўнутранага прадукту.
Ёсць яшчэ адзін дакумент, больш дакладны, больш такі канцэптуальны і вялікі, з таго першага крока рэформаў. Ён таксама скіраваны перш за ўсё на спецыялістаў, каб потым ўлады і беларускае тэлебачанне абскардзіла нас у тым, што мы папулісты, нічога не ведаем у эканоміцы. Таму, безумоўна, гэта рэчы, якія дапаўняюць адзін аднаго. Мы добра разумеем неабходнасць фармулёвак, якія даступны для кожнага чалавека, які чытае Камсамольскую праўду, размаўляе на мове аргументаў і фактаў.
Спадар Нікалюк, як бы вы ацанілі гэты дакумент з таго гледзяшча, што ён адрасаваны масаваму грамадству?
Задача документа Ярослав изложил, потому что он один из его разработчиков. Вопрос в другом, насколько будет эффективность от принятия этого документа. Что понимать под эффективностью? Все мы понимаем, что в условиях авторитарного режима никакие предложения, как таковые, приниматься властью не могут, и поэтому на реальное состояние дел в экономике никакие предложения со стороны оппозиции реально сегодня повлиять не могут. Речь может идти только о том, приобретут ли оппозиционные силы дополнительные сторонников. Я думаю, в целом это положительно, что объединенные демократические силы подготовили некую платформу, и надеюсь, что ее презентация не сведется к одному-двум мероприятиям, а ляжет в некую стратегию по общению с обществом. Если же говорить о реальном влиянии подобных предложений, то они не учитывают состояние общества.
Дакумент апазіцыі па сваёй прыродзе павінен быць альтэрнатывай. У чым сутнасць вашай альтэрнатывы, спадар Раманчук? Урад таксама мае антыкрызісны план. Чым вашая платформа адрозніваецца ад уладнай? Чым яна лепш, чым уладнай?
Я бы той план, який огучила Міністерство економіки, урад, назвав би 52 кроки, хто в ліс, хто по дровий. Там нема конкретних речей, які треба прийняти, там просто є усовершенствувати, углубити і так далі. Це така риторика бюрократична. По пунктах обозначу ту альтернативу, яку ми пропонуємо. Перш за все, наша теза – це довіряє чоловіку і ставляє у його 80% того, що він заробив. Сьогодні урад забирає 70% того, що чоловік заробляє. Відавочно, що коли ми дозволимо чоловіку самому розмірковувати його гроші, він буде це робити більш ефективно і більш якісно. Другий тезис – дай білорусу землю, волю і власність. Влади супроти приватизації, він не за бюрократичну приватизацію, з великим ризиком відкатів і корупції. Ще один тезис – допомагай бідним, а не допомагай юридичним особам, які на протягу останніх 15 років тільки роблять того, що наші бюджетні гроші використовують. Приведу одну лічбу. У 2008 році, коли вже, по сутності, кризис до нас прийшов, улади з бюджету використали амаль 5 трильйона рублів на покриття убитків стратних підприємств. Це ті гроші, які ми сьогодні хотіли б отримати у кредиту з Міжнародного валютного фонду. Четвертий тезис – не кошмарить бізнес, а дати можливість людям конкурувати у свободної правової атмосфери. Ніводна економічна програма не з'являється тільки виключно економічною, тому ми говоримо, треба контролювати чиновника і політика, і тільки тоді можна сподіватися від його відказних, ефективних рішеннях. Безумовно, це суперечить тому, що сьогодні влади роблять. І ось це п'ятерня принципів, які я огучив, і з'являється ідеологічною і практичною основою нашої антикризисної програми.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Чи готове білоруське громадство до лібералізації і ринкових реформ? Випуск веде Валер Карбалевич.
Калі резюмаваць вось гэты дакумент, то ён скіраваны на аслабленне ролі дзяржавы, на прадастаўленне большай свабоды грамадзянам і суб'ектам гаспадарання. Інакш кажучы, гэта праграма лібералізацыі. Улада таксама аб'явіла курс на лібералізацыю. У чым розніца вашай лібералізацыі, той лібералізацыі, якую аб'явілі беларускія ўлады?
Улади говорять про лібералізацію, не добре, що таке слово вивчили, а коли поглядимо документи, навіть ті, які їм підписали з МВФ, то там сродки, які не розмірковували про бюджет 2008 року, складають 51% ВВП, а вони пропонують 48% заховати. По сутності, там лібералізації у цьому нема. Мало говорити про лібералізацію, треба ще робити, а у нас конкретно пропонуємо речі, від яких підприємства сьогодні почують подих свіжого повітря. По сутності, ми пропонуємо реальні кроки, вони пропонують профанацію.
Але ці готове сьогодні білоруське громадство до лібералізації і ринкових реформ. Ось Лукашенко під час поїздки на Вітівщину обринувся на гетую програму, обвинуватив опозицію у тим, що вона пропоновує приватизувати заводи. Тобок сенс обвинувачення той же опозиція виступає за ринкові реформи, працює на заміжних буржуїв. Як ви прокоментуєте гетую господар Нікалюк?
Если бы белорусское общество было готово до либерализации, то либерализация в белорусском обществе давно бы уже произошла. К сожалению, как и 14-15 лет назад, структура белорусского общества с точки зрения предпочтений там рыночных, демократических предпочтений не изменилась. И сегодня, когда в стране разворачивается кризис, что общество уже вовсю почувствовало, это не привело к пересмотру обществом своих каких-то взглядов, в том числе привело к пересмотру взглядов на власть. Более того, наоборот, потребность в патернализме со стороны государства в обществе начинает стремительно нарастать.
Господар Нікалюк, ось ви кажете, що під час кризису патерналізм у громадстві узмацняється. Я так зрозумів, що у вас є некі свіжі соціологічні дані.
Вот они начинают поступать, еще идет процесс их обработки, первые цифры они перед глазами есть. Во-первых, когда людям задают вопрос, что в условиях кризиса власть должна делать, предоставить людям свободу или наоборот усилить контроль, все больше процент людей говорит, что надо усиливать контроль. Люди все больше говорят о том, что растет роль президента в стране, совершенно не падает его рейтинг, несмотря на то, что экономически люди ощущают буквально катастрофу. Есть в социологии такой индикатор, я его называю индикатор материализации.
реального положения. Вот в марте месяце мы имеем значение минус 60. Это значение примерно 94 года. При этом рейтинг Лукашенко не покачнулся. Я думаю, мы имеем новую ситуацию в стране. В прошлые годы у нас четкая корреляция. Как только доходы населения падали, рейтинг первого лица тут же падал. Пока мы ни в России это не наблюдается, а рейтинги Путина, рейтинги Медведева фактически прямую линию вычерчивал, горизонтальную. Я думаю, это связано с тем, что общество в целом воспринимает причину кризиса как внешнюю, и в этих условиях она нуждает еще больше в защите со стороны государства.
Тады, знов же, господар Некалюк, у меня возникает пытание. Либерализм, населенство не прямая. Тады, якая альтернатива повинна быть у оппозиции? На якой платформе она повинна базоваться?
Когда говорят, население что-то принимает, население что-то не принимает, то для меня такая фраза не существует. Общество в этом плане расколотое, поэтому есть часть населения, которая принимает, и есть часть населения, которая не принимает. И они примерно расколоты в соотношении 3 к 7. И это соотношение идет еще с 93-го года, и оно не меняется. 37% белорусов, например, в марте заявили, что они вообще люди с западной культуры.
Коли в минулом годе, я не думаю, что тут ситуация погоршилась, людей пытали, ти вы выступаете за реформы, там, экономичные, социальные, там, амаль 80% говорили, что так, мы подтримливаем это. И коли, например, люди цураются этого слова, либерализм, не треба просто говорить, тут мы уже уходим у сферу пиару и маркетингу, а нияк не сутности. Поедьте по рынкам, все выступают за то, как больше дать народу воли и властности.
Проблема ведь не в том, что нужна ли либерализация в Белоруссии или нет. Проблема в том, как это сделать. Для того, чтобы в Белоруссии прошла либерализация, нам ни много ни мало надо сменить культурную парадигму общества. Такие примеры в истории 20 века были. Ну, например, Япония после войны, Германия западная после войны. То есть для того, чтобы сменить культурную парадигму, страна должна была проиграть войну и оказаться в условиях полной разрухи. У нас раздаточная экономика – и под ней выстроено раздаточное общество. И как только у власти кончаются ресурсы, тогда общество выходит на площадь, как в 94-м году, но не с требованием реформ, а с требованием наведения порядка. И я думаю, этот процесс повторится.
А эта программа прошла праз консенсус разных политических сил, которые разумеют, что иншего шляху Беларуси не мае. Программы, которые и боронят простого человека от кризису.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У ёй удзельнічалі кіраўнік Центру Мізеса Ярослав Романчук і політолог Сергей Микалюк. Вёў выпуск Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Магілёве прадпрымальнікі чатырох рынкаў у выніку страйку і мітынгу на пляцы перад аблвыканкамам дамагліся адмены пастановы аб падвышэнні стаўкі адзінага падатку і падатку на дададзеную вартасць. Кіраўніцтва адукацыйнага цэнтру «Соль Мінск», якое звольніла настаўніцу Марыяну Груздзіловіч за расказ дзецям пра дзень волі 25 сакавіка, заявіла, что звольненная повинна на коленях просить пробачения у батьков детей. До справы Яны Поляковой долучится новый адвокат, имя якого покуль не называется. Министерство замежных справ Великой Британии обнародовало черговую годовую справоздачу про ситуацию с правами человека у свете. Беларусь названная сярод краинов, якія мают серьезные проблемы у этой галине. Молодофронтовцы Наста Палажанка и Дзяніс Карноў домагаются от прокуратуры, каб тая знайшла и притягнула до отказности людей, якія іх запалохвалі і збівалі 25 сакавіка. А зараз падарожжы свабоды. Сёння пра вёску Градалі на Беласточчыне расказвае Зміцер Бартосік.
Я сяджу у хаце градалёўскай сялянкі Лідіі Бурылы і слухаю старадаўнія песні, якія спадарыня Лідія, немаладая усмешлівая кабета, ведае не адзін дзясятак. За вокнамі беларускай хаты звычайны беларускі краявід. Вясковая вуліца, якая пераходзіць у лясную дарогу. Толькі дарожны указальнік на польской мове «Гредели» уносить легкий диссонанс у картинку.
Доніду вода нечистая, із гори піску наметено. Із гори піску наметьоно, із кльону в лістку напада.
Колись, як то були ми молодші, то ми не дожидали, як тепер, ком нас то до церкви зав'юз. У Великодний четвер ідемо з церкви із вечерні, з 12-ті Євангелію, виходимо на дорогу і співаємо цілютку дорогу. Такі є пісні. Разні.
Езді у Градалі подорожніка сустракають гіпсові динозаври у натуральну величиню. Гэта скульптор з Градальов, які стала живе у Бельску, таким чином вирішив оздобить родную ділянку. Побудував лазню, викопав сажалку, а вакол зробив парк юрського періоду. Дякуючи ягоним рептиліям, Градалі користаються популярністю во всіх навокольних дітей. Але славу Градалям принесла криниця у ваколицах вёски. Послухаєм 80-ти годовую Ксенію Барташук.
Вона колись дуже допомагала на очі. Хто був больной, то помив очі з дяда-прадяда. І тая криночка була на піску, а вона ніколи не замерзала. Зима і літом вся в її була вода. У нас такий ходив сліпець. Він сам з ляду. І приїхав сюди і каже, у вас тут криночка така є. І він пішов туди, прийшов до села. Молодіж зробила крест. Зробили крест, хлопці, дівчинята, вінок звели. І несли співом, і поставили там той крест. А потім оказалося, що крест поставив, і каже, живими в глаза і став бачити.
У 1993 годі вязковці побудували над криницей каплічку, куди ходять молитися.
І на Юрія, на Казанську осеню, вже в нас одні деревні, молимося, ходимо туди, і там до тієї вода чистютка, хороша вода. Вона люди стеляла, і вона й тепер ніяко, знаєте, хто з Богом увірить, то тому Господь поможе. Але хто не повірить, то не поможе.
Ближайшая церква, пригожий драўляный храм с высокой званицей, пофарбованный у ярко-синий колер, находится у суседнем подбелле. Старая Ксения ярко живописуя колишние выправы на моленне.
А як до церкви йдеш, то одягнеся, вмиєся, просто так себе грехи скинув. О, колись ми йдемо з церкви, знаєте, Великий четвер, свічки позапалювані, ідемо тут, і на Дуб'яжино співають, на Гриделі співають, на Кузли співають, свічки горять, а тепер воно, пара баб прийшло, шмик, так сьогодні поїхали, все, і не пісні, нічого, і не огонька, а йде, глянеш, туди огні пішли, а тепер вже все закінчилось, та традиція.
Шкода. О, напевно. Владимир Остапчук, пригожий старий, з тонкими аристократичними рисами твару, своїм розповідом показав, чим адрознівалося білоруське повоєнне життя по гэтый бок мяжи. Оказывается, за самовольное усталяванне крыжа на той святой крыніцы, той сёй з градалёўцаў потерпеў ад польскіх карных органаў.
У вас НКВД, а у нас УБ. Ужо безпечэнства. Як сказали люди, что это дело такое святое, кто пошел, умылся, и как заболел, то ему все лучше стало. Там была старая такая крыничка, давай ее обгородить и прикрыть, бо тут дерева, все. А они, кто-то подказал, а они приехали, и хиба с 5-6 человек арестовали, что были в подвал. По 4 дня.
И они не сидели там годами? Там,
а нет, 4 дня, так пострашили их там. Ничего они там зимы не робили.
А то, что они побудовали, разбурили те не? На крыничце на той?
Нет, никто там не зашел, ничего не разбурил. А мы после поправили это, церковь поставили такую.
Як гэтыя чацвёра сутак падвалу кантрастуюць з беларускімі рэаліямі нават сённяшняга дня, калі можна атрымаць 15 сутак арышту за ўсталяванне крыжа ў памяць загінулых аднавяскоўцаў? Як гэта здарылася летась у Дражні? Што прыемна ўражвае пасля перасячэння мяжы адсутнасць аграгарадкоў. Гэта значыць аднолькавых дамоў, аднолькавых платоў і аднолькавых крамаў. Разнастайнасць ва ўсім, ад аздобы фасада да расфарбоўкі аўтобуснага прыпынку. А вось малады здаравяк завіхаецца каля свайго трактару на сваёй зямлі.
Як вам працуецца сёння? Можна зарабіць грошы ці цяжко?
Прарабіш не зарабіш. Ну, расходы больш як доходы.
А чаму?
Ну чому? Навозы дорогія, паліва дорогоє. Все, такий заробок.
А в чим тоді сенс працювати?
Чим сенс? По то й роблять, поки що у них доплата є.
А, дотації, так де?
Так, перестануть давати, буде все лежати.
А ви самі тут народилися, чи ви приїхали сюди?
Ні, тут народжено.
Ви не шкодуєте, що от ви залишилися на землі, що не з'їхали в якій там Бельські?
Нема чого нарекати. Ще Бельські бістоки будуть на Бельські з'їжджати.
Ви ведаєте, що твориться за межою?
В Білорусі?
Так.
Що ж твориться? Напевно, може, ліпше, як у нас.
Я народився тут, і я буду жити тут.
Ви слухаєте «Подорожжі свободи». Про вёску Градалі на Белосточчині розказує Змітер Бартосік.
На вуліцы, дзякуючы першай веснавой пагодзе, шпацыруе немала людзей. Большасцю старыя пенсіянеры. Хоць тут можна адпачыць ад вечных старэчых пахвал Лукашэнку, які дае пенсію.
Одны кажуць, што мы беларусы, а другі кажуць, украінцы.
А што вы самі думаеце, украінцы ці беларусы?
Беларусы.
Православны.
Православны народ, то беларусы.
Куточок фото.
То беларусы?
Так, і в документах пішуць.
Ну як хто з Беларусі пану, то мы беларусы.
Напрыканцы 40-х гадоў паўтары дзясяткі сем'яў пераехалі з Градалёў у БССР, ці, як тут кажуць, у Расею. Як толькі пачалі ад радні даходзіць праўдзівыя весткі пра савецкі рай, у многіх тутэйшых прыўзняўся настрой, што не зрабілі ў свой час непапраўнага кроку. Вось жвавы дзядок Павел, падобна на тое, да гэтае пары не можа забыцца, як яго агітавалі.
Ходзілі гады такія... такие как бы полномоченные от русского жонду намовляли всех в Россию.
Так.
Ну и ходили по селе, кто согласился, записывали. О, бо не думайте, же страшили, же будет капитализм, все, которые были червоны, пойдут, о, оно пришли советы, то пришел до школы и нас учил. Не надо нам монарху, не надо нам цара. Дей буржуазию, товарищи, ура! А что, ты не знаешь твои песни? Нет?
Адзін спадар з роварам, жыхар суседняга мокрага, даведаўшыся, што я журналіст, распавёў вельмі драматычную гісторыю, якая лепш за ўсё паказвае рэаліі вызваленчага паходу чырвонай арміі ў 1939. Я шмат чуў пра хапуны, якія наладжваў НКВД, але ўпершыню пачуў пра забойства савецкімі афіцэрамі свайго ж салдата.
Тут стаялі войска, это дивізія войска стаяла рускага.
39-го года, так?
Так, ты понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегли в деревню, чтобы покушать их туда. И давали люди. А офицеры за месяц, за два, заувачили этого солдата и давали его гонять. И гоняли, гоняли и застрелили, забили. И этот солдат похоронен у нас на кладбище.
Его поховали вязковцы, так?
Под воду наняли и завезли на кладбище, похоронили.
Яны застрелили и пошли в свою участку?
Пошли там.
А солдат застався лежать?
Я писал в Москву в 70-х годах. Пришел ответ, что невозможно найти. Архива закрыты, невозможно найти.
И он был без документов? То есть он был похован как неведомый, так?
Неведомый.
Без имени?
Эта часть выехала в 40-м году, что-то в 7-м, 8-м месяце в Полоцк. завсегда батюшка служит службу там, на той могиле.
О, мой сыну мой любезный.
Поступово до меня подходили старые, и неяк нечакана одна бабуля тихенько запеяла тутейшую песню. Ее подхопил другий, третий голос, и про схвилину я стоял обкруженный соправдным хором. Старые спевали старую-старую песню-молитву, спевали с болем и сумом, по житти, якое скончается, по вёсце, якая поступово пустее, по своей молодости. Але в сумной этой песне мне запали такие словы: «Да тебе, мати, промовляю, не на веки я умираю».
Промовляю, тобі, маті, промовляю, не навіки я вмираю, хочу ада победити, хочу ада победити. Свободити, свободи нас от напасти.
Прогучала передача «Подорожжі свободи». Про вёску Градалі на Белосточчині розказував Змітер Бартосік.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за «Свободою».